Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Черников, глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей и туризма Москвы, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» в студии Константин Мацан. И мы продолжаем разговор о Москве, москвичах. Вы упомянули фестиваль славянской культуры «Русское поле». Хотел бы поподробнее об этом с вами поговорить. Мы много говорили об этом фестивале накануне и в преддверии этого события. А сейчас хочется спросить, ну, не об итогах, а итоге такое слово официальное, о ваших впечатлениях и ощущениях от этого мероприятия личных.
Вот очень хороший, правильно сделали акцент, ощущения. И, конечно же, знаете, сказать восторг, не сказать ничего. Сказать радость, наверное, ближе будет, да? На самом деле, одним словом невозможно назвать, потому что настолько получилось интересное действие, это даже не мероприятие, потому что когда ты видишь...
Мероприятие вообще слово такое, слово такое формальное.
Да, казенное.
Казенное.
А здесь как бы была, жила душа. Здесь был праздник души, здесь был праздник радости. И, заметьте, всю неделю лил дождь, перед этим. Причем он не просто был дождь понедельник, а какой-то катаклизм был природный с громом, грозой и так далее. А в воскресенье как раз на русском поле
26 июля
солнце. Вот солнце во всем. На самом деле более 200 тысяч человек собралось на праздник. И
В парке музея Царицына.
В Царицына. И люди были настолько необычны в своем стремлении прикоснуться к чистоте, прикоснуться к чему-то для многих, на самом деле, может быть, необычному. Были те, кто сознательно, кто уже не первый раз участвовал в таких фестивалях, в таких праздниках, они, конечно же, уже получали свое, но было видно, как они, как вот так, такое бывает не всегда, поверьте мне, да, когда все в едином порыве были счастливы.
А что конкретно? Какие встречи с людьми? С какими людьми? Может быть, какие акции, события из этого фестиваля? Их же было много очень. На вас лично произвели впечатление, как на человека? Можете какую-то историю рассказать или пример привести?
Ну, примеров много. Сейчас сразу, когда к тебе подходят люди, и они счастливы, и этим делятся искренне, ну, это было на каждой площадке фестиваля. И как, конечно же, останется в памяти освящение и молебен у храма, который перемещается сейчас...
У обыденного храма, который на фестивале строили за один день.
За один день. И когда мы приехали в субботу посмотреть, как идет процесс, мы были поражены. Более 400 человек собралось для того, чтобы помочь построить храм. Людей, которые приехали по своей воле, по своему желанию. Дети, то есть семьи приехали еще до праздника, заметьте, чтобы построить храм.
То есть храм строили всем миром.
Его строили всем миром, строили... Именно участвовали люди в том, чтобы частица их труда была вложена вот в строительство этого храма. И сама процедура освящения, и храм как-то по-особенному сразу заиграл. Вот знаете, это тоже...
После освящения.
После освящения. И, для меня все действия, которые проходили в парке, оставили свой след. Но... было видно, как люди радовались тому, что происходило.
Когда город, Москва, когда департамент проводит такое мероприятие, значит, это означает, что этому мероприятию продается какое-то значение, и у него есть миссия. То есть какое-то не просто провести, а какая-то долгосрочная идея, в которую это мероприятие как какой-то камешек, как кирпичик ложится. Вот что это за миссия, что за идея проведения таких мероприятий, как фестиваль славянской культуры для города, для страны, для людей, в первую очередь, как каждого отдельного человека?
Осознание своей, если хотите, самобытности, понимание вот того самого «кто я», приобщение к культуре, к нашей культуре. Вот тут нельзя сказать, что только творческая составляющая играла свою роль. Почему я сказал? Вот все было наполнено смыслом любви к жизни через призму как раз вот этой вот естественной славянской культуры. Все, и костюм, и музыка, и атмосфера. Вот все это влияло на то, что мы, нам было приятно, нам было осознанно хорошо от того, что мы вместе можем жить дружно. И вот это вот ощущение правильности жизни, если хотите. Ощущение праздника не сиюминутного, не фейерверка перед твоими глазами вспыхнувшего, а ощущение цельности. Вот
внутреннего праздника.
Внутреннего наполнения, если хотите. Такие это не просто общие слова, они имеют очень серьезный смысл. И когда наполнение наступало у одного, у двух, у трех, у людей, мне очень понравилось, что люди вели себя настолько естественно, потому что этому позволила и площадка. И когда можно было прилечь на траве, маленький пикничок организовать, условно говоря. И когда это делали люди с маленькими детьми, когда люди, просто общаясь друг с другом, объединялись, когда они вместе радовались. Знаете, как наполняется кувшин? Вот так же и здесь. Было полное наполнение, и вот очень хотелось бы, чтобы это ощущение радости поменьше расплескивалось, да, чтобы оно оставалось как можно дольше. Но мы сегодня уже, видимо, понимаем, и очень интересно, на самом деле, вот вы спрашиваете. Сегодня к нам сотни обращений по празднику в следующем году. Мы сегодня имеем, люди предлагают расширить площадки, какие-то интересные идеи, в том числе попеть караоке из русских песен, из тех песен, которые звучали в том числе на сцене, с профессиональными и творческими фольклорными коллективами различными. Потом немаловажно, что к нам приехало больше 40 регионов представителей. Это и музыка, это и товары какие-то свои, и ремесла. И, в общем-то, вот соприкосновение в том числе и с этим, на самом деле, тоже оставляет свой след.
Фестиваль «Русское поле» был организован в том числе и Русской Православной Церковью. О людях церкви на самом деле сегодня есть, как и всегда, наверное, было множество стереотипов, что это люди зашоренные, углубленные в себя, может быть, даже в чем-то такие отстраненные или по-своему как-то очень консервативные в каких-то вещах, там, в манере, в интересах, чуть ли не в манере одеваться. Вы наверняка общались с представителями церкви, со священниками, с мирянами, с теми, кто себя считает людьми церкви во время подготовки этого фестиваля. Вот встреча с какими людьми, какое общение для вас сформировало этот портрет человека церкви? Какие они, люди церкви, что вы для себя вынесли?
Знаете, во-первых, прежде всего, они люди. И когда я говорю о том, что на празднике жила душа, я как раз, может быть, вот и особенность праздника была в том числе потому, что, не одежда формировала отношения, а вот это понимание вот тех самых смыслов, о которых мы говорили, да, когда я могу сказать, что не было этого никакого ощущения не просто удаленности или разделенности. Вот они, люди церкви, а это как бы обычные
миряне. Это нормальные люди.
Обычные миряне. Мне кажется, в этом особенность как раз и праздника. Все были вместе. И все были настолько в любви вместе. Вот это очень важно. И такие тоже как примеры, как... На самом деле, совершенно очевидно, это у нас внутри должно быть. Понимание и приятие друг друга, да? И вот такие вот, допустим, действия, которые проходили у нас на русском поле, они способствуют на самом деле единению и пониманию друг друга лучше, потому что для нас, условно говоря, люди даже в специально одетой одежде, да, как вы говорите, их люди церкви, они с нами рядом и точно такие же. Они так же, как мы, радуются, смеются, им то же самое нравится, хорошее, как и всем нам, не нравится нехорошее. и так далее. То есть единение. Одним словом, вот для меня это был пример, как говорится нам, Господь помог во всем, но, наверное, в том числе и с погодой, да, как я уже назвал. И помог в том, что вот в этом единении и родилось ощущение полноты. Полноты не зря проживаемой нами жизни.
Когда общаешься с вашими коллегами, государственными мужами на тему церкви и государства, их взаимоотношения, часто звучит мысль, что церковь у нас отделена от государства, но у церкви и государства, и власти могут быть общие задачи. Вот какие сегодня общие задачи для вас, как для госслужащего, в вопросе отношений с церковью стоят?
Очевидно. Нравственное, духовное воспитание нас, если хотите, всех. Задачи общие, они были, есть и будут. Вот это вот желание добра, о котором я сказал в самом начале, да, понимание добра и любви. Сегодня церковь, как никакой другой источник, нам всем дает силу. И по большому счету, это наша действительно общая задача. И задача на злобу дня, как говорится, потому что непростое время, я уже говорил эти слова, и непростое время в той части, что, к сожалению, это было жесткое, а порой жестокое время, когда мы чуть было, ну, стояли на грани потери своей духовности, потери своей нравственности, если хотите.
Вы имеете в виду 20 век, советское время?
Нет, что? Я имею в виду, к сожалению, даже 90-е, потому что в советское время это один период, да, там, к сожалению, видите, как разрушив храмы, но все-таки была мощная идеология, которая, как ни парадоксально, основывалась все-таки на каких-то принципах, и они были. И да, может быть, не было храмов, но если тебе суждено иметь было Бога в душе, то Он был. Я сейчас даже не о вере, а именно о ощущении вот того самого добра, которое должно было быть в людях. И только оно спасало нас. Это мое мнение. А, к сожалению, 90-е и эту 90-е годы попытались и это разрушить. Вот тот самый внутренний мир человека, гармонию с собой потерять, мы чуть было не умудрились. Почему я сказал жесткое, жестокое? Потому что критерий, в основном, сместились понятия, и критерий золотого тельца победил. Вот понятно, что если ты богатый, то значит ты все. Значит, ты и сильный, и всемогущий, и так далее. А вот такие понятия, как добро, там, человечность, как я говорил уже, там, нравственные начала, которые двигают нами на самом деле, они ушли на второй план. И сегодня это заметно, это видно, как многое делается для того, чтобы восстанавливалось вот это вот утраченное... Сила веры в добро.
Ну, вам и вправду кажется, что сегодня появилось больше людей, чем 20 лет назад, для которых, грубо говоря, деньги не главное, культа золотого тельца нет, и главное что-то другое. Не слишком ли это идеалистично звучит?
Ну, во-первых, очевидно, что появляется больше таких людей. Я не хочу сказать, что мы уже живем в таком мире, к сожалению, да, и никаких иллюзий не питаю, но, знаете, есть такое модное слово «тренд». Вот он очевиден.
Тренд, интересно, да.
Он очевиден, потому что, как я сам это вижу и понимаю, ну, и на себе, и знаете, мы же живем в своем мире, да, и формируем свое окружение. Те, кто рядом со мной, я вижу стремление людей к добру, к пониманию добра, к пониманию, вот меняются приоритеты смысла существования, если хотите, жизни. И это очевидно. понятно, что
а в чем это не, проявляется?
Не одним днем. Ну, на самом
как
деле,
эти приоритеты и смыслы меняются?
На самом деле, знаете, не в чем смысл? Любой ценой достичь некой точки, которая определяется только материальным благосостоянием. Меняются критерии. Во-первых, не любой ценой. Во-вторых, не только материальное благосостояние, а еще и самовыражение, самоудовлетворение с точки зрения роста тебя как духовного человека. Я это вижу и по себе, и в отношении людей, которые, как я сказал, рядом. Это мои родные, близкие люди. Именно они понимают сегодня, они это видят, они к этому стремятся. И на самом деле, знаете, не заработать всех денег невозможно, и не нужно к этому стремиться. Вот ключевое слово – не нужно к этому стремиться. Мы каждый должны понимать свое предназначение. И тогда нам всем будет однозначно легче в этой жизни. То, что мы видим, как люди повернулись к храмам лицом, да, как это, может быть, пока кто-то делает первые шаги для того, чтобы прийти и понять себя. И для того, чтобы сделать второй шаг, чтобы того самого тельца обуздать. И это видно, это очевидно, это уже происходит. Вот я могу сказать, что все-таки была определенная пустота, а сегодня она заполняется. Вопрос, это вопрос философский, да? Мне думается, все-таки заполнение идет в сторону, если хотите, укрепления вот той самой нравственности и духовности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Черников, глава Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Владимир Васильевич, вы раньше занимались СМИ и рекламой. Вы работали в Департаменте СМИ и рекламы в Москве. Сфера более, наверное, такая, мне кажется, управленческая, может быть, в чем-то даже более коммерческая. Сейчас вы занимаетесь национальной политикой, в том числе, тема более тонкая, какая-то более человеческая, потому что каждый внутри себя чувствует какой-то отзыв на то, кто я, мои национальные корни. И к тому же тема во многом в обществе сегодня взрывоопасная. Стоит произнести слово «национальность», национальный, сразу возникает, а не агрессивно ли вы сейчас будете всех мигрантов с города выгонять? Мой вопрос следующий. Какой внутренние перемены от вас, как от человека, требовал переход от более управленческой сферы к работе в более такой тонкой человеческой? Был ли этот переход внутренний какой-то, перенастройка каких-то механизмов, может быть, рецепторов?
Ну, знаете, на самом деле, конечно же, были, потому что вы правы, специфика работы, она очевидна. И я, знаете, считаю так, что все, что не делается, все по воле делается, и часто не по нашей, а именно... Но так должно было быть. И мне помогает опыт жизненный, любой работы, на которой я работал. Мне интересно работать вообще в команде правительства Москвы на сегодняшний день, да, в команде мэра. И интересно было заниматься тем делом, которым я занимался, но вы правы, там все-таки больше было административной работы, и, как ни парадоксально, вот это, особенно первые несколько лет, это такие годы борьбы за чистоту, если хотите, да?
Но мы помним это Москву, да, все в растяжках.
Да, за чистоту во всех смыслах этого слова. И естественную, которую сегодня мы видим и наблюдаем, и за чистоту в том числе и за чистоту отношений, если хотите, бизнеса и власти. Это тоже немаловажно. И это была борьба. Потому что люди, которые... Они привыкли жить по своим правилам. Они привыкли жить... Они привыкли договариваться. Они привыкли как-то идти на уступки друг другу. И на самом деле не было понятных прозрачных правил. И как ни парадоксально, когда правила появляются, то, конечно же, очень сложно перестроить людей и дать им понять, что давай, вот они правила, они объективны для всех, и давайте все по ним жить. И причем это касается не только сферы рекламы, это касается сферы нашей жизни. А мы всегда ищем определенные отступления, порой сами ищем их во всем. И находим 300 объяснений, почему мы их ищем, и зачем они нам нужны. Ну, это как раз источник того, вот, если хотите, дискомфорта, по большому счету. Так вот, как после работы на том направлении, здесь стало, если хотите, интересней. Вы правы. Перенастройка определенная состоялась, потому что, ну, чисто в профессиональном даже плане, потому что много нужно знать. Я, когда вступил на должность, я очень много времени проводил, в том числе, как мы говорим, с первоисточниками. Но это всегда интересно. Приходится с удовольствием, на самом деле, много изучать, много читать, многое в памяти восстанавливать.
А что это за первоисточники, если мы говорим о вашей нынешней специализации национальной политики?
Ну, знаете, я просто к любому делу отношусь, стараюсь относиться неформально. И если проходит, а таких встреч, вы уже поняли этот факт, проходит очень много, и если я встречаюсь с какой бы то либо диаспорой или с конфессией и так далее, да, и с какой-то группой людей, и это касается и регионального развития, да, там, или с губернатором, или с представителями других регионов, конечно же, я просто обязан знать либо историю вопроса, да, либо видеть какие-то вещи, правильно их анализируя, вот, условно говоря, понимать, с кем говорю, о чем говорю, понимать предмет. И это, конечно же, на самом деле интересно, многопланово, многогранно и на порядок, на самом деле. И здесь ты общаешься, что мне больше, опять же, импонирует, с живыми людьми, с людьми абсолютно разными, но настолько интересными. И это вызывает еще большее желание узнать, еще большее желание работать.
А что такого нового, может быть, удивительного или неожиданного вы для себя узнали вот за это время работы, погружаясь в этот материал непростой? Были ли какие-то открытия, не знаю, о человеке как таковом, об истории страны, о чем-то еще, чтобы вас поразило по-человечески? Вот как
очень
оказывается.
Много. Это тема отдельной передачи.
Давайте чуть-чуть скажем об этом хотя бы сейчас, пока у нас есть еще время.
С удовольствием. На самом деле, вот в разном направлении я узнал что-то интересное. Допустим, вот был недавно в Ингушетии, я видел такие... Я видел храм, первый храм в истории, которому 1200 лет.
Тхаба-Ерды.
Да. Ну как этому можно не восхититься? Когда я прочел историю об этом храме, я был просто поражен. А вот возьмем, к примеру, наше мероприятие, как мы говорим казенным языком, наш фестиваль славянской культуры «Русское поле». Ну, только оно же было посвящено князю Владимиру. Какая богатейшая история, судьба, какая богатейшая палитра всего, что происходило с князем вокруг него. Это и история страны, это и судьба человека, это и судьба сыновей и так далее. Это вот, и каждый раз, когда ты все это узнаешь, это, и тебя это наполняет, и ты к этому относишься, когда, вот, естественно, искренне, это все тебя заставляет 200 раз задуматься о многом.
Я продолжу вопрос. Хорошо, а фигура князя Владимира, что конкретно в его личном опыте, в его опыте управления страной, вас, может быть, как человека и как госслужащего наиболее впечатляет?
Видите, как бы мы только одну тему коснулись, да? Ну, как может не впечатлять то, что человек, простым языком говоря, из зверя превратился в добродетель? Ну, если говорить простым языком, да? Человек, который прежде всего человек, но настолько государственный человек, который способствовал тому, что мы сегодня живем в нашей стране, любимой нами стране, в России. Человек, который... Я не знаю, как что можно и нужно было пережить, чтобы стать таким, каким мы сегодня его воспринимаем. И для меня это пример вот той самой государственности и, что немаловажно, и самое главное, по большому счету, к пониманию веры. Конечно же, он сыграл огромную роль в осмыслении мной этого слова.
А об этом поподробнее понятия. Можно? Какую роль?
Ну, на самом деле, мало того, чтобы у него был выбор, И тот образ жизни, который он вел до этого, на самом деле, тоже, исходя из тех же источников, которые мы видим, заставляет задуматься, да? И вдруг человек принимает крещение сам и способствует тому, чтобы это крещение приняли тысячи людей. Это какая сила должна быть дана ему для того, чтобы он прозрел не только физически, но и духовно. При этом в приоритете у него было наверняка не только личное его самовыражение и утверждение, а именно забота о стране, которая потом стала жить и пошла по своему пути развития, уже находясь в вере.
Сейчас мы в этом году празднуем тысячелетие представления князя Владимира, чему и был посвящен фестиваль «Русское поле», поэтому много публикаций выходит о святом равноапостольном князе. И одна из них, я помню, вышла под заголовком «Покаяние чиновника». Провокационный намеренно заголовок про князя Владимира, именно про то, что вы сказали, «Был зверь, стал человек, изменил вектор своей политики, своей жизни». Я бы так спросил. У вас очень пестрая биография. Вы были военным, вы занимались бизнесом, вы работали журналистом. Сейчас вы госслужащий. Вот у князя Владимира были свои искушения в жизни. Я спрошу напрямую, а как вам кажется, у чиновника есть какие-то особые искушения, которые, может быть, непонятны другим людям?
Искушения есть у всех. Чиновники, они люди. Точно такие же искушения, как у людей, так же и у чиновников. И тут особенно невозможно чем-то отделить или выделить. Мне думается, все равно в основе лежит один принцип. Вот принцип самодостаточности и принцип понимания того, для чего ты живешь. Что ты, и кто ты, и что тебе надо для того, чтобы, вот еще раз говорю, собой остаться.
Вы меня уже не первый раз провоцируете на вопрос, намеренно философский. Вы говорили, что общество меняется к лучшему, и возникают люди, которые задумываются о своем предназначении. Сейчас вы говорите понять, для чего ты живешь. Вот у человека по имени Владимир Черников какое предназначение? Как вы сами для себя это формулируете?
Ловлю себя на мысли, что мне очень комфортно, когда рядом со мной живущим хорошо. Это и близким мне людям, и не совсем близким, но мне очень хорошо, когда я делаю что-то и вижу, как это нравится другим.
Спасибо большое. На этой ноте мы завершим разговор, и лучше ноты было бы и не придумать. У нас в гостях в «Светлом вечере» на радио «Вера» был Владимир Черников, глава Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. Спасибо огромное за эту беседу. Надеемся, что еще раз мы вас в нашей студии увидим в связи с другими, может быть, событиями в Москве. В студии был Константин Мацан.
Спасибо большое.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».